по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Сегодня четверг, 18 января. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун, студийная команда этого выпуска программы. Сегодня мы продолжаем читать Священное Писание. Сегодня мы с вами в Евангелии от Луки. Сегодня у нас с вами притча о добром самарянине. Мы поговорим немножко подробнее об этом через пару минут. Пока лишь скажу о ваших комментариях. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, а также в группах, где идет трансляция этой передачи. Прежде всего, в нашей официальной группе ВКонтакте, по страницам Библии, также официальной группе Facebook и других групп, которые эту передачу ретранслируют. А по поводу ваших комментариев, у нас скопилось некоторое количество комментариев, которые так и остались без ответа. Их довольно много. Это, например, вопросы и замечания от наших постоянных слушателей. Это и Денис из Эстонии, это и Анна из Мытищ, это и Вероника. Долгое время уже лежит без ответа письмо, комментарий, который был в Фейсбуке. А отвечать надо и отвечать важно. Поэтому мы сделаем с вами вот что. На следующей неделе, как я уже говорил, наши программы целиком будут выходить в записи. То есть и вот наша вводная такая 20-минутка также будет в записи. И на следующей неделе мы ответим на некоторые комментарии, да я думаю, что даже на все основные комментарии, которые до сих пор остались без ответа. Я провел некоторую работу, распределил эти комментарии по темам. Там получается очень красиво и очень удобно. Есть возможность поговорить о том, о чем мы не говорили. Кстати, между прочим, тут и вопрос от Дениса, который буквально вчера пришел в конце эфира. И вот эта вся тема с исцелением, с даром исцеления, но и в более широком также виде, с дарами, как работают и насколько работают дары в церкви современной, все дары, не все дары, собственно, как на это смотреть, как к этому относиться. Вот на следующей неделе в предзаписанных передачах мы об этом поговорим, и с вашими комментариями мы вот разберемся, ну вот, скажем так, прочитаем и по возможности ответим. А сегодня та притча, на которую мы хотели оставить побольше времени, и я хочу также побольше оставить времени в конце эфира для того, чтобы сегодня почитать ваши письма. Одна из жалоб, которые мы получаем периодически, почему не сразу отвечаете на комментарии. Некоторые из вас даже пишут мне об этом по личным контактам, находят ВКонтакте и так далее. Вот почему не отвечаем сразу. Сегодня попробуем в качестве эксперимента. А у нас будет больше времени в конце эфира для того, чтобы почитать ваши вопросы. Притча о добром самарянине — одна из самых известных евангельских притч. И вопрос возникает вот какой. Нам кажется, что эту притчу мы знаем ее идеально. Мы много раз ее слышали, комментировали нам ее, проповедовали нам о ней те, кто пастыри, служители, возможно, и сами о ней проповедовали, воскресную школу вели, занятия в воскресной школе вели. Эта притча во всех библейских детских мультиках. Кстати, с библейскими мультиками тоже особая история. Иногда в библейских детских мультиках библейские истории изменяются настолько, что потом ребенок не разбирается уже, где мультик, где вот настоящая реальная жизнь. Как моя дочь в свое время рассказывала, когда была совсем маленькая, она говорит: ну да, я знаю историю про Давида и Голиафа, там основные герои, там Давид, Голиаф и собачка. Ну, почему собачка? В одном из детских мультиков, которые она смотрела, дети были, и там, собственно, дети эти с собачкой ходили, путешествовали по библейским всяким историям. Ну и вот ребенок решил, что эта собачка — это библейский герой. Так что тут получается проблема. Но проблемы возникают и у взрослых, когда нам кажется, что мы знаем историю, мы ее много раз слышали, и вдруг нам предлагают посмотреть на нее иначе. посмотреть на нее под другим углом. Помните, мы с вами беседовали о том, как оценивать библейские интерпретации, библейские толкования. Вот сегодня в нашей предзаписанной части, которая готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, вы услышите как раз такое толкование необычное. Но я должен вам сразу сказать, что толкование это есть и в христианской традиции тоже, и у библейских комментаторов, и у некоторых отцов церкви. То есть назвать его совсем необычным нельзя. Но оно отличается от того, что обычно нам предлагают. Послушайте, пожалуйста, и давайте вместе помолимся и пытаемся ответить на вопрос. Насколько такой взгляд на притчу нам помогает лучше увидеть Бога? И насколько он соответствует библейскому тексту? Я тут, наверное, не буду оригинален, если напомню, что я делаю эти передачи, готовлю эти передачи, потому что согласен с подавляющим большинством богословских позиций, которые в этих материалах, в наших материалах представлены. А в данном случае это не богословская позиция, от нее не зависит богословие. Это лишь взгляд, еще один взгляд на библейский текст. Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Ну и в принципе, давайте, раз уж мы с вами сегодня целый, вот почти час, 50 минут, будем разбираться с одной притчей Иисуса Христа, напишите нам о том, какие ваши любимые притчи Христовы и что делают эти притчи для вас любимыми, почему они вам близки, почему они вам нравятся. Еще одна вещь из вчерашних комментариев. Я не буду сейчас называть людей. Я думаю, те, к кому это относится, поймут. Просто хочу сказать спасибо. Спасибо тем слушателям, которые не оскорбляются, прочитав оскорбительные или обидные комментарии. А говорят прокомментировавшим, я думаю, не просто говорят, а действительно имеют в виду то, что говорят, что мы будем молиться за вас и молятся. Спасибо большое. Вот в чем дело. Мы тут будем сегодня говорить про доброго самарянина. Будем говорить про этого человека, которого избили разбойники, который шел, да, его там ограбили, избили. И знаете, что я вам скажу? Тот-то человек, он уже не шел, он уже лежал, его подобрал этот добрый самарянин. Там-то было просто понять, вот он ограбленный, избитый, измученный. Он лежит, он встать уже не может. Но вот ведь какая штука, друзья мои. Среди нас в нашем мире немало людей, которые ограблены, избиты, измучены. Но они ходят, работают, живут среди нас, рядом с нами. И интернетом пользуются и посты пишут. Я вот о чем. Порою агрессия, обидные высказывания происходят, когда человеку реально больно. Вот знаете, такое доброе слово троллям, да? Я понимаю, что троллинг это плохо. Я сам становился и свидетелем, и жертвой троллинга. Но вот ведь какая вещь. Зачастую тролль троллит не потому, что ему хочется троллить, а потому, что его все так достало, ему так больно. Вот он тот путник, которого ограбили у дороги и избили. И этим людям надо не наша агрессия, нужна не наша агрессия взамен, а нужна наша молитва. Только внимание, не жалость такая, знаете, сверху вниз, бедненький, как мне тебя жалко. Ни в коем случае, нет, я не об этом. Я именно о молитве, поддержке и признании. Иногда есть смысл в ответ на троллинг, во многих случаях есть смысл в ответ на троллинг просто промолчать. Но принести всякие вот эти ситуации и людей, с которыми это происходит, принести их Богу. Я разговаривал с одним человеком, он бывший тролль, причем очень такой серьезный, качественный, скажем, тролль. И этот человек пришел ко Христу, он уверовал. Он говорит, так порой внутри тяжко было. Я другим троллил. Знаете почему? мне тяжко, пусть вам тоже будет. А потом Бог его спас. Задумайтесь об этом, когда читаете те комментарии, те отзывы, которые получаете. Ну, а за троллей и маленьких, больших, разных молиться будем. Что ж, Господь хочет от нас этого. Вот вам, в частности, притча о добром самарянине в современном применении. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты хранишь нас, что Ты ведешь и направляешь нас, что Ты любишь нас, что в Твоей любви мы живы. И, Боже, помоги нам делиться этой жизнью с другими людьми, с любовью, с пониманием, с состраданием, но также и с твердостью. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 202-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки. И мы с вами подходим к одной из жемчужин евангельского повествования. Такими жемчужинами я называю притчи Иисуса Христа. Кстати говоря, Евангелие от Луки мы с вами назвали Евангелием для интеллектуалов, Евангелием для думающих людей. Но еще это Евангелие, в котором рассказываются притчи. Луку действительно интересуют притчи Иисуса Христа, рассказы, повествования. Для Матфея были важны пророчества и исполнение пророчеств, потому что Матфей жил и писал в еврейском окружении и, собственно говоря, для еврейского окружения. На пророчество надо было ссылаться для того, чтобы показать легитимность, если хотите, Иисуса Христа в ветхозаветном представлении. Для Марка чрезвычайно важны чудеса Иисуса Христа, его дела, то, что он совершает. Ну, потому что Марк писал для римлян, и римляне были людьми дела. Для Луки важны притчи, рассказы. Дело в том, что Лука пишет в греческой традиции, он пишет для греков. И вот у греков притчи имеют огромное значение. Если вы вспомните исторические повествования того периода, исторические повествования даже не древней Греции, а вот этого позднего эллинистического периода, ну, что-нибудь типа сравнительной жизнеописания греков и римлян. Да, это рассказы, это повествования. Собственно говоря, Лука в свое Евангелие включает и другие повествования. Вот отсюда притчи и заинтересованность Луки в притчах. Вот, пожалуй, именно притчи – это самая известная часть Евангелия. Ну, потому что это истории, их легко пересказывать. И о добром самарянине, о котором мы сегодня с вами будем говорить, все наверняка слышали. Более того, специалисты по теории литературы считают эту притчу одной из самых лучших, знаковых историй человечества. Дело в том, что в этой истории основные приемы, в этой истории основные сюжетные ходы. Эту историю мы знаем. Это история о человеке, которого ограбили. Вот сегодня я бы хотел посвятить время этой истории. Я хочу вас предупредить вот о чем. Пристегните ремни безопасности. Обычно так предупреждают в самолете, когда самолет взлетает. В данном случае это предупреждение вполне обосновано. Я не уверен, что вы согласитесь с той интерпретацией, которую я хотел бы вам представить. Однако прошу выслушать ее серьезно. Это интерпретация, которая не только имеет право на существование, но это интерпретация, которая помогает
по-новому увидите саму притчу, увидеть ее смысл. Итак, я надеюсь, что ремни безопасности пристегнуты, и мы с вами теперь можем открыть Евангелие от Луки, 10 главу, и начать читать с 25 стиха. Это, собственно говоря, то, что предшествует притче. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Остановимся здесь. Законник — это человек, знающий закон Моисеев или закон Божий. Это специалист в области Священного Писания, и это также специалист в духовной сфере. Законник явно знал ответ на свой вопрос. Я предполагаю, что он достаточно разбирается в законе, чтобы правильно ответить. И это предположение подтвердится. Оно подтвердится очень скоро. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Евангелии от Луки законники зачастую предстают не в лучшем свете. В отличие, допустим, от Марка, Лука не критикует врачей. И я думаю, понятно почему. Он сам врач. А вот законники подвергаются достаточно серьезной критике. Вопрос законника изначально нечестный. Хотя сам по себе в богословском плане вопрос хороший. Что я имею в виду? Нечестность вопроса в том, что законник уже знает ответ. Он пытается уловить Иисуса. Он пытается сказать: «Ну, я вообще в курсе, но, может быть, у этой задачи есть и другое решение». Ему не нравится то решение, которое предстает перед нами в Божьем законе. Хороший этот вопрос, потому что в ответ на него Иисус рассказывает одну из своих самых известных притчей. 26 стих. Прежде чем рассказывать притчу, Иисус прибегает к своему коронному приему. Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Обратите внимание, вот очень классно. 25 стих, к Иисусу подходит законник. 26 стих, Иисус говорит: «В законе что написано?» 25 стих, вопрос. 26 стих, должен был бы быть ответ. А по факту еще один вопрос. Иисус в своей манере отвечает вопросом на вопрос. Это бумеранг такой. Ты и сам знаешь. Давай-ка ты ощути последствия этого ответа на себе. Идем дальше, 27 стих. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Он отвечает цитатой из Ветхого Завета. Здесь два места объединяются в одну цитату. Это Второзаконие, 6 глава, 5 стих. И книга Левит, 19 глава, 18 стих. Левит мы с вами уже читали, кстати говоря. В Второзаконии еще будем. Приготовьтесь к этому. То есть этот человек знал, как ответить на вопрос. Так зачем же он изначально задавал этот вопрос? 28 стих. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал». Классно, да? Иисус его хвалит. «Правильно ты отвечал». А дальше Иисус говорит удивительную вещь. «Так поступай, и будешь жить». Вот тут Иисус снова говорит шокирующую вещь. Мы к ней еще вернемся. Я думаю, что состояние этого законника выражено следующим его вопросом. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний? Ты уточни, кого мне любить, а кого можно и не любить?» Для законника все должно решаться по закону Моисееву. Для человека, который не выходит за эти рамки, все существует в этих рамках. Да, законник ответил правильно. Я вам скажу так. Если вы это будете соблюдать, вот эти слова, эту цитату, да, вот то, что процитировал законник, если вы будете это соблюдать, то вы получите вечную жизнь просто благодаря соблюдению этих правил. Вы скажете, а как же Христос? А как же его смерть? А вот тут главное, в том-то и дело, что соблюсти это, выполнить это и выполнять это всю жизнь невозможно. Вот на этом ловит себя законник. И он пытается найти какой-то такой вариант. Ну, да-да-да, вот оно невыполнимо, но давайте мы сделаем это условие выполнимым, сделаем это требование выполнимым за счет сужения понятия ближний. Вот ближние будут не все, а только, ну, я не знаю, те, кто мне нравится, те, кто со мной согласны, те, кто одной национальности со мной. Не знаю, мои ближайшие родственники, и то не все. Он говорит, а кто мой ближний? Вот здесь определенное лукавство. Вместо того, чтобы обратиться к Христу и сказать, «Господи, а я не могу это сделать. Даруй мне свое спасение». Этот человек говорит, «Да кто мой ближний? Давайте попробуем сузить понятие». Кстати говоря, этот человек слышал закон, он знал закон, он в курсе. Но апостол Павел скажет в послании к римлянам, 2 глава, «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Этого законник еще не знал. Эти слова он, конечно же, еще не читал. Но именно об этом говорит ему Иисус. В послании к Галатам, 2 глава, тот же самый апостол Павел пишет, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Вот это главный смысл, это главная идея, которую пытается донести Иисус. Вы можете сказать, да я и так оправдаюсь, у меня и так все в порядке. Но Бог в этом утверждении с вами ну никак не согласится. Если вы надеетесь спастись по делам, то пристально посмотрите на себя лично. Загляните в свою жизнь. Я думаю, что и этот законник, который подошел к Иисусу с таким вопросом, мог бы посмотреть на себя лично, и он бы понял, что у него ничего не получится. Ему просто не выжить. И никакой закон его не спасет. Но вместо того, чтобы согласиться с Богом, этот законник, как и многие другие люди, начинает защищаться. Вопрос не в том, как живет кто-то другой. Вопрос не в том, что вот у другого хуже, чем у нас, или лучше, чем у нас. Вопрос в том, как наши отношения с Богом. Что с нами? Я в пасторском своем служении неоднократно вот с этими делами сталкивался, с этими проблемами сталкивался. Ну, например, выясняется, что муж грубо обращается с женой, кричит на нее, постоянно ее ругает, пилит и так далее. Или жена с мужем, кстати, такое тоже бывает. И начинаешь с ними об этом говорить. И они говорят тебе, ну, вы знаете, вот вы наших соседей еще не видели. Я ваших соседей и не хочу видеть. Вопрос это между вами и Богом. Вот этот вопрос мы сейчас решаем. Если Бог приведет ко мне ваших соседей, это будет совершенно другая история. Беседую с молодыми людьми, у которых строятся отношения между собой, и отношения эти неправедны, не такие, какими хочет их видеть Бог. Указываешь им на это, говоришь им об этом. Они говорят, ну вот у нас есть знакомые, которые... Слушайте, оставьте этих знакомых где-то в другом месте. Мы про вас говорим. То же самое пытается сделать и законник. Он говорит, а кто мой ближний? 30 стих. На это сказал Иисус. Давайте прочитаем эту притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что происходит здесь? Ну, начнем с пути, который здесь рисуется. Это путь из Иерусалима в Иерихон, из града Божия в город проклятия. Собственно говоря, это путь всего человечества. Из Божьего города, из Эдемского сада, в отвержение, в проклятие. Человек ушел от Бога и решил жить по-своему. На человека нападают. Нападает дьявол, и человек лежит израненный. Человек при смерти. И сам себе человек помочь не может. И в этой притче перед нами 3 человека, 3 типа людей, разновидности, если хотите, 3 подхода к жизни. Первый – это подход разбойника. Разбойник подходит к жизни так: «Все, что у тебя, на самом деле мое», говорит разбойник. Это вор, который говорит: «У тебя что-то есть? Значит, давай делись. Вот я у тебя все заберу. Все твое мое». Это подход разбойника. Дальше мы видим священника, левита. По сути, это один и тот же человек. Это еще один подход. Подход священника звучит так: «То, что у меня, мое». Это такой индивидуализм. То есть священник и левит идут по своим делам. У них есть некая задача, которую они решают. Они считают, что у них с Богом все в порядке. То, что мое, и есть мое. Красть ни у кого они не будут. Но и делиться не собираются. Это мои дела, это моя жизнь, я пошел. И 3-й. Подход доброго самарянина. То, что у меня есть, принадлежит тебе. Я отдам это тебе. Я готов жертвовать. Итак, с одной стороны, вор, разбойник, все, что твое, мое. С другой стороны, священник, но в данном случае индивидуалист. Все, что мое, мое. И с третьей стороны, добрый самарянин. Все, что мое, твое. Я согласен отдать тебе. Я согласен жертвовать. Это один из взглядов вот на эту притчу о добром самарянине. Но я просил вас в начале нашей сегодняшней беседы пристегнуть ремни безопасности. Я надеюсь, что они у вас пристегнуты. Я хотел бы представить вам еще один подход, который, собственно говоря, мне кажется наиболее точным подходом к этой притче. Мы уже с вами сказали о том, что человечество идет из Иерусалима в Иерихон, из Божьего города в город проклятия. Человечество уходит от Бога, оно уходит к проклятию. Спастись оно само не может, потому что под властью греха оно полумертво. То есть достаточно послушать, не знаю, современные новости, посмотреть выпуск новостей, увидеть, что происходит вокруг. Можно и новости не слушать, достаточно внутрь себя заглянуть. И столько этого мертвенного увидишь, что жутко становится. Человечество на пути из Иерусалима в Иерихон, человечество полумертво, оно не может себя уже спасти. Разбойники, грабители или грабитель — это дьявол, который приходит к человеку. Кстати, Иисус не случайно говорил о том, что все приходившие до меня, то есть до него, до Иисуса, это воры и грабители. Перечитайте на эту тему, кстати говоря, Евангелие от Иоанна, 10 главу, особенно первые несколько стихов этой самой 10 главы. То есть этот же образ там есть, образ грабителя, дьявола. Дальше проходит священник. То есть сначала грабители, да, вот, собственно говоря, доводят человечество до этого полумертвенного состояния. Дальше приходит священник. Это религия, это ритуалы, это духовные церемонии. И вот своими церемониями духовными, своими ритуалами, своими традициями, своими обычаями, своими постановлениями этот священник не может спасти человека. Понимаете, вы можете участвовать сколько угодно в религиозных ритуалах, но спасение от греха они вам не принесут. Без Христа все это совершенно бесполезно. Ходить в церковь, ставить свечки, да и даже молиться, если эта молитва просто ритуал для вас. Даже крещение принимать, если это крещение просто ритуал для вас. Все это абсолютно бесполезно, если в этом нет Христа. Проходит священник, он предлагает ритуалы, и эти ритуалы не спасают. Дальше мимо этого человека, который полумертв, проходит левит. Левиты были законниками. Это люди, которые знали закон, жили по закону. И левит олицетворяет собою законничество. И оно тоже бессильно. Давайте проведем здесь различие. Религиозный ритуал — это просто некая церемония, то, что мы делаем. Законничество — это утверждение: ты должен жить так, ты должен поступать так. Не просто ритуалы какие-то совершать, да, но более широкое вот такое поле: не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не убивай. Ну, на самом деле, все мы здесь можем перечислить. И если человек говорит: вот и все, что тебе надо, и давай спасайся таким образом, то он ставит своего слушателя в очень тяжелое положение. Даже если получится на протяжении какого-то времени всему этому соответствовать, это соответствие не принесет спасения, это соответствие не принесет отношений с Богом. Законничество, как и религиозный ритуализм, бессильны. Когда мне говорят о том, что, ну вот, есть же религия, христианство, я говорю: нет-нет-нет, христианство — это не религия. Религия иссушает человека. Вы видели религиозных людей, которые при этом, ну, они все соблюдают, они все знают, все посты у них на месте, креститься они умеют правильно, все-то они умеют делать правильно. Но зануды невероятные и злые и на себя, и на всех остальных. Эта религиозность не может спасти. Итак, человечество, которое идет из града Божия в город проклятия, на него напали, его ограбили, его избили, его почти убили. Проходит религия, проходит законничество мимо него, но они оказываются бессильными. А дальше появляется добрый самарянин. И вот тут моя интерпретация будет отличаться от того, что вы слышали до сих пор. Дело в том, что в таком подходе добрый самарянин, который позаботился, который заплатил, который обещал доплатить, то есть он оставляет залог, он говорит, я вернусь, я заплачу все сполна и так далее. Добрый самарянин в этой притче – это и есть Христос. Мне часто приходится слышать интерпретацию, в которой говорят, ну вот и ты будь как этот добрый самарянин, даже при том, что он такой презренный самарян, евреи не любили и так далее. Вот ты будь как добрый самарянин. Я думаю, однако, что в вопросе о том, кого представляет, учитывая контекст этой притчи, добрый самарянин – это, конечно, Христос. Он идет, и когда религиозные ритуалы и церемонии, и когда все законы оказываются абсолютно бессильными, когда все они не могут помочь человеку, вот тогда приходит Христос. И Христос имеет силы для того, чтобы взять заблудшего, промерзшего, продрогшего, избитого грешника. Поэтому я убежден, что Христос — это и есть тот самый добрый самарянин. И людям нужен сегодня Христос так же, как и тогда. Как выглядит сегодня наша посвященность Христу? Говорят о том, что задача человека не в том просто, чтобы научиться не утонуть, а в том, чтобы научиться плавать. Первая задача, да, это, конечно, ну, просто держаться на воде. Ты попал в воду, и ты, по крайней мере, не утонешь. Но есть большая задача, есть более важная задача, и следующая ступень, если хотите, это научиться плавать, еще и выплыть. Так вот, добрый самарянин здесь делает удивительную вещь. Он привозит этого человека в гостиницу, он его лечит, и он также заботится, отходя, он заботится о том, чтобы этот человек пришел в себя окончательно. Переводя вот это на мою аналогию, которую я только что привел, он не просто спасает утопающего, он делает совершенно конкретный шаг, чтобы научить этого утопающего плавать. Развивая эту аналогию с утопающим, законничество говорит так: держись, браток, давай, держись. Но мы понимаем, что мы не можем держаться. Я приведу вам конкретные примеры опасности вот этого подхода, законнического подхода. Человек, которому плохо, человек, который запутался, человек, который понимает, что в жизни у него многое серьезно не так. И мы начинаем снова и снова говорить ему, это у тебя не так, это у тебя не так, это у тебя не так. Если он честный, он в какой-то момент скажет, знаю, но я ничего по этому поводу не могу делать. Вот бесполезно для меня это. Законничество говорит, держись. А мы отвечаем, я не могу. Христос говорит, я пришел, чтобы держать тебя, я пришел, чтобы вести тебя, я пришел, чтобы изменить твою жизнь. Знаете, почему многие невоцерковленные люди начинают плохо относиться к христианам? Потому что вместо того, чтобы показывать Божию любовь, показывать Божию заботу, показывать Божие прощение, да и Божию справедливость тоже, но справедливость в любви, мы людям показываем просто законничество. Да на этом человеке и так уже куча всего висит, у него и так одно бремя на другом. А мы добавляем ему еще одно. Давай-ка ты еще соблюдай закон заодно. Он говорит, во-первых, я этого не могу, а во-вторых, я этого не хочу, и до свидания. Я не хочу иметь дело с вами, христианами. Это совершенно реальная история. А Иисус говорит, я пришел, чтобы освободить тебя. К сожалению, у нас сейчас нет времени подробно говорить об истории, которой завершается эта глава. История об Иисусе, Марии и Марфе. Начинается она в 38 стихе 10 главы. Об этой истории часто говорят, что смотрите, какая хорошая Мария и какая плохая Марфа. Дело не в том, хорошая или плохая, дело в другом. Кстати, я думаю, что Мария тоже заботилась о том, чтобы принять Иисуса. Она тоже проявляла гостеприимство. Проблема Марфы заключалась не в том, что она заботится, а в том, что она не может перестать суетиться. Марфа продолжает суетиться, когда надо уже остановиться и послушать. Иисус говорит, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Это 42 стих. А теперь вопрос каждому из нас. Есть ли в вашей жизни ситуации, когда нужно уже остановиться и послушать, а мы все равно продолжаем суетиться? На сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу. Встретимся с вами в следующий раз. Пока, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем письма. Не все из них я понимаю. Вот, в частности, Дмитрий Цыганков спрашивает. А нет ссылки на радио, чтобы оно работало в режиме офлайна? Я не совсем понимаю, о чем речь, потому что вот если вы говорите про режим офлайн, то есть радиочастоты, на радиочастоте ТЭОС, к сожалению, сейчас не работает. Если вы имеете в виду ссылку, чтобы она работала вне групп, то есть вам не нужно заходить в группы в соцсетях, чтобы слушать трансляцию, заходите, пожалуйста, на сайт theos.fm. Там есть ссылка «Слушать». Соответственно, вы можете нажать и свернуть это окошко браузера, и оно у вас будет работать. Но это не офлайн, как вы просите. Офлайн — это настоящий офлайн, это радиоэфир. Этого, к сожалению, нет. Если вы хотите, чтобы оно работало не в браузере, есть еще один вариант. Просто в строку поиска, в поисковик вбейте, ну, например, так. «Радио Теос», пробел, «М», латинскими буквами M3U или M3U. Вы получите, есть несколько сайтов, на которых это можно найти, вы получите ссылочку на файл с расширением, ну, там разные они бывают, ну, например, M3U, это пойдет, вы можете этот файл просто скопировать себе туда, куда вам удобно, и открывать его и слушать. Но это если вы вот такого хотите. А что касается офлайн, совсем офлайн, к сожалению, Дмитрий, этого нет. Джин Михайлова говорит о своей любимой притче, притча о сеятеле, очень близка сердцу. Понимаю вас и согласен с вами. Мы, кстати, вчера, по-моему, или вчера, или позавчера на это уже ссылались. Она не просто близка сердцу, а она позволяет задуматься вот о чем. Вот мы сеем, что бы ни происходило. Мы сеем, и, занимаясь этим, обращаясь к Богу, мы ожидаем Его действия. То есть Он действует в нас, Он работает, а мы делаем свое дело. И по большому счету, это Его Божие дело. Да, Джин, спасибо, это действительно для меня тоже одна из любимых притч. Лилия пишет, согласна, это очень сильная позиция, если сможешь промолчать и не попасть под... и не ответить на агрессию агрессией. По поводу троллинга мы с вами говорили. Ну и параллельно был еще один вопрос, тоже связанный с троллингом. Примерно в это же время Павел пишет, почему? Ну как, например, когда тебе говорят, что Бога нет, если ты докажешь, тогда мы поверим, а так нет. То есть нужно ли доказывать, что Бога нет, или Бог есть и так далее, когда тебя вызывают на этот спор, на эти аргументы и прочее. А знаете что, друзья? Вот в понедельник у нас будет эфир, и мы уже предзаписали этот эфир, который, собственно, этому вопросу и будет посвящен. Вот этот вопрос, Бог есть, Бога нет, и что делать? Да, помните, это было, по-моему, вчера или позавчера. Мои друзья мне говорят, что Бога нет, а ты докажи, что Бог есть. Как доказывать? Как с этим быть? Я посвящу целую передачу ответ на этот вопрос, потому что действительно в каких-то случаях никак не доказывать. В каких-то случаях доказывать жизнью. В каких-то случаях доказывать Божьим словом. Это по-разному. И научное доказательство, если от нас ожидают научного доказательства, то мы его действительно не представим. Ну, научные доказательства пусть представляют те, кто считает, что Бога нет, пусть они попробуют доказать. Они тоже не смогут. Ну, потому что наука эти вещи не доказывает. Она может давать аргументы, она может давать свидетельства в одну сторону, в другую сторону и так далее. Но по большому счету, когда нас вызывают, знаете, так на слабо. А слабо тебе доказать, что Бог есть? Я поверю. Тогда вопрос. А поверишь ли ты на самом деле? Вот если я докажу, ты поверишь, а не факт, что ты на самом деле при этом поверишь. Альберт Макаров отвечает на мою просьбу прокомментировать эту притчу и прокомментировать этот комментарий, это пояснение. Насколько вы согласны с тем, что добрый самарянин — это в данном случае Иисус, он указывает на себя. Ответ такой здесь. Все бы ничего, если бы не эта строчка. Кто из этих трех был, по-твоему, ближним человеку, пострадавшему от рук разбойников? Вот, то есть ближний, получается, не тот, кто пострадал от разбойников, а тот, который ему помог. Да, Альберт, но тут еще интереснее. Вы помните, что в начале всей этой истории мы читали, как этот человек, подошедший к Христу с вопросом, говорит ему о том, что ну вот, он вспоминает заповедь «возлюбить Бога и возлюбить ближнего». Так вот, если мы интерпретируем эту притчу в таком классическом виде «кто твой ближний», получается, да, ближний — это именно самарянин, а это именно от него. То есть, и, соответственно, возлюби этого самарянина. Даже того, кто отвергнут. Самарян считали полукровками, самарян считали недолюдьми. Вот ты этого, с вашей такой официальной точки зрения, недочеловека, ты его возлюби. Если эта притча указывает на Христа, тогда она подтверждает первую часть вот этой заповеди, которую мы читаем здесь в 10 главе, тогда именно возлюби Бога, возлюби Христа. То есть и то, и другое толкование, они так или иначе продолжают и развивают вот эту историю, которая вот этот параллелизм, который у нас описан в самом начале. Спасибо вам за эти беседы. Они очень душевные и духовные, пишет слушательница. И здесь несколько писем с благодарностью. Еще Лилия пишет: согласно, ритуалы без искренности и веры внутри – пустышка. Не только ритуалы, а еще и то, о чем мы говорили с вами в конце нашей передачи, в конце эфира. Суетиться не надо. Иногда есть смысл просто остановиться и подумать. Почему, пишет слушатель, на иконе молятся? Ну, слушайте, во-первых, я не знаю, на какой иконе, а во-вторых, а почему бы не молиться, в чем проблема, может быть, я не понял вопрос. Вот что еще здесь интересно, Даниил, есть ли ангел-хранитель у человека? Священное Писание неоднократно говорит об ангелах. Есть целое учение, целый раздел богословия, который называется ангелология. Тут я боюсь, что не совпаду во мнении с некоторыми из наших слушателей. Но тут проблема в том, что мы говорим о высоком, о том, что нам неизвестно. Об ангелах говорится, это совершенно четко. Я считаю, что ангелы действительно о нас заботятся, ангелы действительно нам покровительствуют, но делать слишком сильный такой акцент на этом опасно, потому что тогда вместо Бога можно начать поклоняться ангелам, можно начать говорить о том, что вот ангелы меня сохранят и прочее. Поэтому, с одной стороны, признавая участие ангелов, давайте помнить о том, что они служебные духи. И если ангел нас хранит, то он хранит нас, потому что Бог этого хочет, и Бог дает ему такую службу, между прочим, такую задачу ставит. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Бог даст, встретимся завтра. Всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
«По страницам Библии». Продолжение следует.